Глава 7. В гольф-клубе Хьюго громко выражал недовольство поведением Клариссы, устроившей дегустацию портвейна.
«Нет, правда, ей следует прекратить забавляться этими, понимаете ли, играми»,
— говорил он, когда компания направлялась в бар.
«Вы помните, Ролли, тот раз, когда я получил телеграмму из Уайт-Холла, сообщившую, что меня собираются занести в очередной список возведенных в рыцарское достоинство? И только когда я доверительно сообщил об этом Генри во время обеда с ними обоими, и Генри весьма озадачился, а Клариса, давай хихикать, только тогда я догадался, что это она послала эту чертову телеграмму. Иногда она ведет себя как ребенок».
Сэр Роланд фыркнул.
«Да, этого у нее не отнимешь. Любит устроить представление. Знаете, ведь в школьном театре она действительно чертовски хорошо играла. Одно время ее отношение к сцене казалось мне настолько серьезным, что я не удивился бы, выберя она карьеру профессиональной актрисы. Она настолько искренна, даже когда несет самую чудовищную ложь. А ведь актеры именно таковые есть — искренние лжецы».
На мгновение он погрузился в воспоминания, затем продолжил.
«Лучшую школьную подругу Клариссы звали Дженнет Коллинз. Ее отец был известным футболистом, и сама Дженнет была одержимой болельщицей. Ну так вот, однажды Кларисса позвонила ей, изменив голос, представилась сотрудницей службы по связям с общественностью какой-то там футбольной команды и сообщила, что Дженнет выбрана новым талисманом команды, а поэтому ей надлежит посмешнее обрядиться в кролика и быть после полудня у стадиона Челси на радость стоящим в очереди болельщикам. Дженнет как-то умудрилась вовремя раздобыть костюм и таким вот дурацким кроликом притащилась на стадион, где над ней потешались сотни людей, а поджидавшая там Клариса фотографировала. Дженнет была в ярости. Не думаю, что их дружба выдержала это испытание». «Ладно уж»,
— смиренно проворчал Хьюго и углубился в меню, всего себя посвятив серьезнейшему делу выбора явств, которые им предстояло вкушать несколько позже. Тем временем в опустевшую гостиную Хейлшем Браунов буквально через несколько минут после того, как Генри удалился принимать душ через застекленную дверь, крадучись, проник Оливер Костелло. Занавеска осталась незадернутой, так что лунный свет призрачно освещал комнату. Незваный гость осторожно посветил фонариком по сторонам, затем подошел к письменному столу и зажег стоявшую на нем лампу. Он поднял крышку, за которой был потайной ящик, но вдруг погасил лампу и замер, к чему-то прислушиваясь. По-видимому, успокоившись, он вновь зажег настольную лампу и открыл потайной ящик. За спиной Костелло медленно и бесшумно растворилась стенная панель рядом с книжными полками. Он закрыл потайной ящик, снова погасил лампу, резко повернулся, и тут на голову его обрушился сокрушительный удар. Костелло рухнул на месте, свалившись за диван, и панель снова закрылась. На этот раз гораздо быстрее. Комната оставалась погруженной в темноту, пока Генри Хейлшем Браун, вошедший из холла, не зажег бра на стене, окликая жену.
«Клариса!»
Надев очки, он взял пачку сигарет со стоящего у дивана столика, и тут вошла Клариса. «Я здесь, дорогой. Не желаешь бутерброд перед тем, как отправиться?»
«Нет, думаю, мне уже пора»,
— отозвался Генри, нервно похлопывая себя по карманам пиджака. «Но ты окажешься там гораздо раньше, чем нужно», — сказала Клариса. «Туда ехать никак не больше 20 минут». Генри покачал головой.
«Все может случиться», — заявил он. «Например, шину проколю или машина сломается».
«Не волнуйся, дорогой», — успокаивала Клариса, поправляя ему галстук. «Все будет в порядке».
«А как насчет Пиппы?» — встревоженно спросил Генри. «Ты уверена, что ей не захочется ворваться с разбегу, пока сэр Джон и Каллен... я имею в виду мистер Джонс, беседуют с глазу на глаз?»
«Нет никакого повода для беспокойства», — успокоила его Клариса. «Я поднимусь к ней в комнату, и мы устроим пирушку. Мы поджарим предназначенные для завтрашнего завтрака сосиски и разделим шоколадный мусс». Генри наградил жену нежной улыбкой.
«Ты очень добра к Пиппи, дорогая моя», — произнес он. «Как я благодарен тебе за это».
Смутившись, он замолчал, затем продолжил.
«Я не знаю, как сказать это, я... Ты понимаешь, столько страданий, и вот теперь все по-другому».
Он обнял и поцеловал Клариссу. Несколько мгновений они стояли, тесно прижавшись друг к другу. Наконец Кларисса мягко высвободилась из объятий, продолжая держать мужа за руки. «Я очень счастлива с тобой, Генри», — сказала она. «И с Пиппой все будет хорошо. Она очаровательный ребенок». Улыбка Генри была наполнена любовью. «А теперь отправляйся встречать своего мистера Джонса», — распорядилась она, подталкивая мужа к двери в холл. «Мистер Джонс», — повторила она. «Я все-таки не понимаю, как можно было выбрать столь нелепое имя?» Генри уже выходил из комнаты, когда Кларисса спросила его. «Вы собираетесь воспользоваться парадным входом? Не задвигать засов?» Он остановился в дверях, размышляя. Затем сказал.
«Нет, думаю, мы войдем через двери в сад».
«Тебе бы лучше надеть пальто, Генри. Довольно зябко», — посоветовала Кларисса, выставляя мужа в холл. «И кашне тоже не помешает». Он послушно снял пальто с вешалки в холле, и она проводила его до парадного входа с последним напутствием. «Поедешь аккуратно, миленький, правда?»
«Да-да», — бросил на ходу Генри. «Ты ведь знаешь, я всегда вожу аккуратно».
Кларисса закрыла за ним дверь и отправилась на кухню, чтобы закончить с бутербродами. Раскладывая их на блюде и укутывая влажной салфеткой, чтобы сохранить свежими, она не могла отделаться от мыслей о недавней мучительной встрече с Оливером Костелло. Она нахмурилась еще больше, когда вошла в гостиную и поставила бутерброды на маленький столик. Вдруг, испугавшись, навлечь на себя ярость мисс Пик, она схватила блюдо, безуспешно потерла оставленный им на столике след и, в конце концов, пришла к компромиссу, водрузив на пятно стоящую рядом вазу с цветами. Бутерброды она переместила на скамеечку, затем тщательно взбила подушки на диване. Тихо напевая, она взяла книгу шииты и отнесла ее к книжным полкам. «Если кто-то звал кого-то сквозь». Внезапно песенка оборвалась пронзительным вскриком. Эта Кларисса споткнулась и чуть не упала на Оливера Костелло. Склонившись над телом, Кларисса увидела, кто это. «Оливер!» — с трудом выдохнула она. В ужасе она уставилась на тело, и мгновение показалось ей вечностью. Затем, уверившись, что он мертв, она резко выпрямилась и кинулась к двери, чтобы позвать Генри, но тут же сообразила, что тот уже уехал. Она вернулась к телу, потом бросилась к телефону и схватила трубку, начала набирать номер, остановилась и положила трубку. Мгновение она размышляла, потом посмотрела на стенную панель. Собравшись с мыслями, Кларисса вновь бросила взгляд на панель, а затем, преодолевая себя, нагнулась и потащила тело к стене. В это время панель медленно открылась, и в проеме показалась Пиппа в халате, наброшенном на пижаму.
«Кларисса!»
— закричала она, бросившись к своей мачехе. Стараясь встать между девочкой и телом Костелло, Кларисса слегка подтолкнула ее, пытаясь отвернуть от ужасного зрелища.
«Пиппа!»
— умоляла она.
«Не смотри, дорогая, не смотри!»
Пиппа кричала срывающимся голосом.
«Я не хотела! Ой, правда, я не хотела делать этого!»
Кларисса в ужасе схватила девочку за руки.
«Пиппа, это что, ты?»
— выдохнула она.
«Он умер! Да, он совсем умер!»
— спрашивала Пиппа. Судорожно всхлипывая, она закричала.
«Я же совсем не хотела убивать его! Я не хотела!»
«Успокойся, ну же, успокойся!» — ласково шептала Кларисса. «Все в порядке. Пойдем-ка, сядь». Она усадила Пиппу в кресло.
«Я не хотела! Я не хотела его убивать!»
Продолжала рыдать Пиппа. Кларисса встала перед ней на колени.
«Конечно же, ты не хотела. А теперь послушай, Пиппа».
Но Пиппа рыдала все сильнее, и Кларисса прикрикнула на нее:
«Пиппа, слушай меня! Все будет в полном порядке. Ты забудешь все это. Забудешь, ты слышишь меня?»
«Да»,
— схлипывала Пиппа.
«Но я...»
«Пиппа», — с еще большим напором продолжала Клариса. «Ты должна положиться на меня и верить тому, что я говорю. Все будет в порядке. Но ты будешь храброй и в точности сделаешь то, что я скажу». По-прежнему истерично всхлипывая, Пиппа старалась отвернуться.
«Пиппа!»
— закричала Клариса.
«Сделаешь ты, как я говорю!»
Она развернула девочку лицом к себе.
«Сделаешь?»
«Да, я сделаю»,
— проговорила Пиппа, прижавшись к груди мачехи.
«Вот и хорошо»,
— ласково произнесла Клариса, помогая девочке подняться с кресла. «Теперь я хочу, чтобы ты поднялась к себе и легла в постель».
«Ты пойдешь со мной, пожалуйста»,
— умоляла Пиппа.
«Да»,
— заверила ее Клариса. «Я поднимусь очень скоро, как только смогу, и дам тебе прекрасную маленькую белую таблетку. Тогда ты заснешь, а утром все будет казаться совсем другим». Она опустила глаза на тело и добавила:
«Может, и вовсе не о чем беспокоиться».
«Но он мертв, он...» «Да?»
«Нет, может, он и не мертв»,
— уклончиво отозвалась Клариса. «Я посмотрю. А теперь иди, Пиппа. Делай, что я говорю». Пиппа, продолжая всхлипывать, вышла из комнаты и поднялась наверх. Клариса проводила ее взглядом, а затем повернулась к лежащему на полу телу.
«Предположим, я нахожу труп в гостиной. Что я делаю?» — бормотала она себе под нос.
Постояв какое-то время в раздумье, она беспомощно воскликнула:
«О, боже мой, что же мне делать?»